Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Вначале мы с вами услышим 73-й выпуск передачи из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Сегодня ее автор и ведущий, кандидат богословия, кандидат философских наук Сергей Анатольевич Чурсанов начинает разговор о происхождении мира. Ну а затем мы услышим с вами заключительную беседу протоиерея Николая Булгакова. Этот разговор он начал на прошлой неделе. Николай Васильевич Гоголь, патриот Российской империи. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Сегодня мы, после того, как закончили большую важную тему православного понимания Пресвятой Троицы, учения о Пресвятой Троице, переходим к следующей теме, к вопросам о том, как же Бог, как Пресвятая Троица, действует в сотворенном мире. И первый вопрос, на котором мы с вами остановимся достаточно подробно, это вопрос о богословском понимании сотворения мира. Как мы попытаемся показать, от решения этого вопроса в значительной степени, даже можно сказать в определяющей степени, зависит понимание человеком и своих отношений с Богом, и самого себя, и своих отношений с другими людьми, и отношений с окружающим человека, сотворенным безличным миром. Для того, чтобы попробовать полнее отразить в наших беседах значение христианского понимания сотворения мира Богом, которое мы в богословии, как и все другие вопросы, разрешаем на основании откровения. Мы давайте начнем с тех представлений о происхождении мира, которые существовали до христианства, которые были предложены в языческом мировоззрение. Конечно, мы не будем останавливаться на всех разновидностях, частностях этих представлений, а попробуем выделить главные идеи, главные типичные линии для нехристианского понимания мира и его происхождения. Потом мы покажем, какие же следствия для дохристианского мировоззрения проистекали из этих представлений, и это должно нам помочь лучше осознать принципиальное отличие откровения и значение этого откровения для понимания человеком самого себя, своей жизни, своего призвания. С другой стороны, мы, пожалуй, должны обратить внимание на то, что дохристианские типичные вот такие воззрения на мир, на его происхождение, так или иначе продолжают существовать, поскольку далеко не все люди являются последовательными, осознанными верующими, и поэтому в их сознание продолжают проникать вот эти типовые нехристианские представления о мире со всеми проистекающими отсюда последствиями. С другой стороны, и в сознание верующих тоже такие представления могут проникать, если человек не критично воспринимает то, что он слышит, то, что он встречает в различных метафизических, философских представлениях, где, конечно, тоже вопросу о происхождении мира уделяется заметное внимание.
У нас ведь большая проблема в школе с этим. Детей все-таки учат неправильно представлением о происхождении мира.
Да, у нас сейчас не опирается, конечно, система образования, и даже на официальном уровне одним из принципов современной системы образования и в России тоже является то, что именуется научностью. Но вообще-то, конечно, теология тоже относится к научным дисциплинам уже несколько лет, лет
пять. Государственную аттестацию ведь имеет, да,
да,
теология?
Да, вошла теология как направление, полноправное научное направление в официальный список научных направлений ВАКа, и по этому направлению можно безо всяких ограничений дискриминационных, которые долгое время до этого существовали, можно выполнять исследования не только на уровне среднего образования, или точнее создавать и реализовывать образовательные программы не только на уровне среднего образования, но и на уровне высшего образования и защищать диссертации вплоть до высших квалификационных форм, а именно вплоть до докторских диссертаций, да, соискание ученой степени доктор теологии. Но мы можем констатировать, что, тем не менее, до сих пор значительная часть, в том числе и базовых представлений, касающихся принципиальных вопросов бытия человека, происхождения человека, продолжают преподаваться без учета откровения. В том числе здесь тоже проявляются в таких подходах, проявляются вот такие типичные ходы человеческой мысли. В каком-то смысле можно сказать, что это и логично, и объяснимо, поскольку если человек не опирается на откровение, не исходит из основных источников откровения, из Священного Писания, святоотеческих свидетельств, других источников, он, можно сказать, обречен. Обречен, рассматривая вопросы происхождения мира, человека, обречен пользоваться своими человеческими, ограниченными, разумеется, возможностями. То есть обречен опираться на свои человеческие наблюдения за собой, за окружающим миром, и осмыслять, систематизировать эти наблюдения, пользуясь своими мыслительными способностями. И здесь мы можем констатировать, что такой образ мысли приводит к нескольким принципиальным, типичным представлениям, которые оказываются нуждающимися как минимум в серьезном дополнении, если мы опираемся на откровение, но а как максимум, если они претендуют на исчерпывающий характер и закрыты для таких дополнений, они могут превратиться и в нечто противостоящее тому, что мы видим в откровении. Ну и давайте попробуем теперь представить, как же действует человек, когда он думает о Боге и о окружающем его мире, не опираясь на откровение. Но здесь человек прежде всего вынужден опираться на свои наблюдения, на то, что он видит вокруг себя. Вокруг себя человек видит, что и в нем самом, и в окружающем его мире присутствуют разные проявления, разные аспекты. Здесь есть и согласованность, и упорядоченность различных существ, окружающих человека, и в самом себе человек тоже видит упорядоченность определенную, видит, что его мышление не хаотично, что он способен опираться в своем мышлении на логические законы, на логику, способен обмениваться результатами своих размышлений с другими людьми, обсуждать их, уточнять. То есть он видит некоторые совершенства и в себе, и в окружающем мире. С другой стороны, он без труда констатирует, что и в нем самом, и в окружающем его мире есть и явные несовершенства. Сложно человеку, например, долго, последовательно, безошибочно рассуждать, опираясь на логические законы. Сложно человеку действовать, исходя из такого сбалансированного, гармоничного пользования всеми своими и не только мыслительными, но и эмоциональными, и волевыми ресурсами, возможностями. Часто в самом человеке возникает внутренняя борьба различных устремлений, различных мотивов. И аналогичные, похожие в каком-то смысле, в самом общем, несовершенство человек видит и в окружающем его мире. Здесь тоже, как и в самом себе, человек видит, что есть и болезненные нарушения, и расстройства, и неупорядоченность, и предельное выражение такой неупорядоченности, смерть. И может таким образом констатировать вот такую, прежде всего, вполне очевидную, ну, можно сказать, смесь в некотором смысле совершенств и несовершенств.
Понимая, что это следствие грехопадения, собственно, так ведь? Что Господь не создавал таким мир? Или не всегда понимая это?
Если человек не опирается на откровение, он это не может ниоткуда почерпнуть. Этот ход мысли, в общем-то, нетипичен для такого не опирающегося на откровение мышления. Все-таки это то, что мы черпаем из откровения. Вот здесь, конечно, возникает некоторая сложность, потому что, конечно, когда мы, как христиане, размышляем о мире, о том, почему мир таков, в том числе и не настолько совершенен, как хотелось бы, и не настолько совершенен, насколько к совершенству его призывает Бог, мы пользуемся объяснениями, которые черпаем из Откровения. И, может быть, действительно несколько сложно представить себе человека, который на Откровение не опирается. Здесь как раз и возникают некоторые, в том числе и трудносовместимые, а может быть даже и противоречащие христианству, такие объяснительные схемы. Но нам, поскольку мы говорим о происхождении мира, важно обратить внимание на то, как же человек, не опирающийся на откровение, создает для себя представление о Боге. Потому что, разумеется, и человек, находящийся вне христианства, размышляет о том, а мог бы быть мир совершеннее, а есть ли что-то более совершенное, чем он видит в себе и вокруг себя. И, разумеется, у него в пределе таких размышлений возникает вопрос, каково предельно совершенное существо, предельное совершенство, абсолютное совершенство, которое человек и называет Богом. Богом вот в таком абсолютном, высшем смысле. Ну и после того, как человек этот вопрос перед собой ставит и определяет Бога как предельно совершенное существо, он действует, исходя из своих мыслительных возможностей. Он по отношению к Богу любые совершенства, которые он видит в себе и вокруг себя, возводит в абсолютную степень, с одной стороны. С другой стороны, любые несовершенства, которые он видит в себе и вокруг себя, по отношению к Богу он отрицает. Каков же результат, к которому приходит человек, как мы это видим и на примере мыслителей, древнегреческих прежде всего, которые по всеобщему мнению, такому общепринятому мнению, достигли особых успехов, если можно так выразиться, в последовательном осмыслении мира и Бога, не опираясь на откровения, но и, может быть, не в столь четкой форме, не в столь хорошо осознанной, как у философов, к аналогичным выводам приходит каждый человек и так или иначе на них ориентируется, разумеется, если он не опирается на откровение. Вот в результате такого понимания Бога человек приходит к мысли, что Бог представляет собой существо, которое настолько совершенно, вот что важно для христианства, настолько совершенно, что никоим образом невозможно представить себе, что оно как-то взаимодействует с человеком и окружающим человека миром. С этой точки зрения, такого отвлеченного размышления о Боге, любая мысль о том, что Бог, как абсолют, заботится о мире, вступает в отношения с какими бы то ни было существами мира, с самим человеком, так или иначе ведет диалог с человеком, слышит то, что человек к нему обращает, отвечает на эти вопросы, просьбы, то есть так или иначе взаимодействует с миром. Любые подобного рода представления сразу же отрицаются, поскольку с точки зрения вот такого отвлеченного мышления такие представления уничижают Бога. Если некто взаимодействует с, такая здесь логика, некто взаимодействует с такими несовершенными существами, как человек и окружающий человека мир, его никак нельзя назвать абсолютно совершенным. Получается, что он уже не самодостаточен, что он нуждается в таком взаимодействии, оно ему зачем-то нужно. А это значит, что он не вполне абсолютен, не вполне сосредотачивает в самом себе всю полноту совершенства, всю полноту бытия, всю полноту такой самодостаточности, абсолютности. Поэтому этот ход мысли для язычника оказывается закрыт. Далее все-таки возникает у язычника следующий вопрос. Если мы утверждаем, что существует Бог как абсолют, который сосредотачивает в себе всю полноту бытия и, в частности, ни в ком совершенно не нуждается, то как же можно объяснить, что наряду с ним, вместе с ним, мы можем констатировать существование таких несовершенных существ, как человек и окружающие его существа, наполняющие мир? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, остается у человека только один более или менее логически допустимый ход мысли. И этот ход мысли ведет к тому, что в богословии именуется пантеистическими представлениями о Боге и мире. Ход мысли этот заключается в том, что Бог претерпевает некоторые трансформации, эманации, другие какие-то изменения, которые ведут к тому, что возникают некоторые, даже можно сказать, как правило, целая цепочка постепенно убывающих в своем совершенстве существ. И так постепенно дело доходит до возникновения мира. Каждый следующий уровень понижающегося совершенства проистекает из более совершенного уровня. И постепенно возникает и такой мир, который окружает человека. Вот это типичная пантеистическая логика. Например, может говориться о том, что сначала из Бога образуется, там, в результате эманации, например, как предлагает считать Плотин, один из известнейших философов дохристианских, как он пишет, подобно тому, как чаша переливается через края, так и Бог переливается через собственные края и образуется некое тоже божественное, тоже еще пока чрезвычайно совершенное, настолько, по крайней мере, совершенное, что никак не взаимодействует с человеком, некая такая субстанция, которую предлагает Плотин именовать умом, ну, умом, конечно, таким высшим, божественным. Далее из нее, из ума, в результате следующей эманации, возникает еще менее совершенная некая субстанция. Ну, например, ее он предлагает именовать душой. Ну, душой тоже, конечно, не в смысле человеческой души, а в смысле совершенной, мировой, космической, всеобъемлющей души. Ну и так далее. И далее, в зависимости от той или иной вполне определенной системы метафизической, дохристианской, разное число таких ступеней постепенного убывания совершенства мира может насчитываться.
Ну это мы с вами о древних говорим теориях, да?
Да, да, конечно, конечно.
А вот современная теория это большого взрыва, вечно она всюду, сейчас на всех экранах, она вообще не нуждается ни в каком боге. И, по-моему, она как раз сейчас и преобладает в этом в таком мире атеистическом.
Но здесь фактически, поскольку эта теория претендует на некоторую научность, хотя, конечно, тут еще остается вопрос, насколько она удовлетворяет критериям научности, но, тем не менее, здесь фактически, как это и принято в науке, чаще всего, в подавляющем большинстве ситуаций, вопрос о Боге вообще остается, ну, как иногда выражаются современные методологи, философы, за скобками, он выносится за скобки. Потому что фактически здесь вопрос о том, а из чего происходит этот взрыв, что это за некая прасубстанция, откуда она взялась, он остается, ну вот именно можно сказать, за скобками.
Рече безумец в сердце своем, несть Бога. Что тут скажешь еще, да?
Да, причем вообще-то делать из теории большого взрыва, например, категорический вывод о том, что Бога нет – не вполне последовательно с логической точки зрения. Скорее, эта теория предполагает то, что этот вопрос вообще не рассматривается. То есть этот вопрос выносится из сферы рассмотрения. И говорить о том, что из теории Большого Взрыва следует отсутствие Бога, несуществование Бога, логически некорректно. Единственное, что здесь можно сказать, более-менее логически связано, это то, что этот вопрос вообще не решается. Эта теория оставляет этот вопрос без какого бы то ни было рассмотрения.
Да я бы о ней и не упоминала, она того и не стоит. Но вот я уже просто несколько раз натыкалась на экранах, даже телеканалы «Культура», которые позиционируют себя просвещенческим, бесконечные документальные фильмы на эту тему. Фильмы, правда, не наши, в основном они иностранные, но их очень активно у нас вот насаждают эту теорию.
Ну да, но с точки зрения богословской, в общем-то, здесь важно видеть, собственно, вот эту вот теоретическую некую часть научную, как сейчас понимается в данном случае именно в этой теории наука, хотя это тоже вопрос такой дискуссионный, в том числе и для научного мира, и отличать от вопросов высших метафизических. В общем-то, эта теория не претендует как таковая на то, чтобы решать метафизические вопросы. Она претендует только на то, чтобы представить, ну, некоторую возможную, недоказуемую вообще-то, но возможную теоретически модель происхождения материального мира. Что это за происхождение, почему именно так происходит материальный мир, все эти вопросы в этой теории оставляются. И те вопросы, с которых мы начали, они выходят, конечно, в метафизическом плане за рамки этой теории. Здесь вопрос ставится принципиально. И ставится как вопрос существования абсолютно совершенного существа, которое в своем совершенстве, конечно, никак нельзя мыслить в виде какого-то праматериала для взрыва. Конечно, уже языческие философы понимали, что это не решает вопрос совершенства, потому что любая материальная, даже первичная основа для взрыва или для каких-то иных процессов, приведших постепенно к формированию мира, не может рассматриваться как абсолютно совершенная. Это прооснова материальная со всеми проистекающими для материи ограничениями. И поэтому здесь ставится вопрос принципиально более полно. Здесь ставится вопрос о высшем совершенстве. А высшее совершенство должно предполагать преодоление любых ограничений, характерных для материального мира, даже если мы говорим о каких-то материальных первоистоках или про материи некой материальной.
Да и вообще термин неудачный. Взрыв – это разрушение, а не созидание.
Да, да, и да, и с точки зрения терминологии, конечно, здесь тоже возникают вопросы. Вопрос, в частности, о том, почему же вот этот взрыв, который, казалось бы, действительно, если говорить о нем как о некоем стихийном процессе, может вести только к разрушению, он вдруг приводит неожиданно к созиданию, к формированию сложных систем и планетарных, и звездных, ну а далее в развитии и к появлению жизни и других все более и более сложных, все более и более совершенных реалий. Этот вопрос тоже оставляется здесь не вполне убедительно, по крайней мере, решенным, пожалуй, можно
сказать. Тоже за скобками, видимо, да.
Да, ну, он, в общем-то, конечно, не то чтобы совершенно непонятен тем, кто эту теорию предлагает. Так или иначе, он может здесь затрагиваться, но решения он не получает. В каком-то смысле, таком частном, эта теория тоже двигается в русле той же мыслительной парадигмы. То есть в русле парадигмы, когда существование мира объясняется постепенным, неким развитием чего бы то ни было. Но вот с той точки зрения, которую мы отметили, эта теория даже менее логична, чем те концепции, которые мы обнаруживаем, например, у древнегреческих философов. У них ситуация более логичная. Каждый следующий, менее совершенный мир возникает из более совершенного. То есть каждый переход от более совершенного мира к менее совершенному происходит ценой, если можно так выразиться, снижения совершенства. И это вполне соответствует наблюдениям за окружающим миром, когда любые стихийные процессы, специально неупорядоченные, сами по себе всегда ведут к снижению совершенства. В этой же теории получается некий логический парадокс. Получается, что взрыв, то есть то, что возникает стихийно, ведет к возникновению все более и более совершенных реалий. Из чего-то менее совершенного возникает путем еще и процесса, с помощью процесса, который тоже нельзя назвать никак совершенным, возникает, как это ни парадоксально получается, все более и более совершенные реалии. Но возвращаясь к пантеистической картине мира, что здесь мы видим? Здесь мы прежде всего можем констатировать, что высшие божественные субстанции объявляются чуждыми, никак не связанными с человеком, чуждыми мира. И только когда речь заходит о неких реалиях, приближенных к миру и, соответственно, несовершенных, только тогда здесь появляются некоторые предложения говорить о возможности взаимодействия этих субстанций с человеком, так или иначе. Хотя это взаимодействие тоже носит, можно сказать, прежде всего односторонний характер. Прежде всего, эти субстанции руководят человеком, управляют человеком. Ну что ж, и давайте начнем с некоторых следствий, таких, в общем-то, отрицаемых в христианстве, сужающим полноту откровения, полноту видения мира, Бога и человека, данную в откровении, в такой пантеистической картине мира. И начнем с первого принципиально важного вопроса о том, как же мыслится в такой картине мира взаимодействие человека и Бога. Сразу можно констатировать, что в такой картине мира возможность общения человека с Богом в высшем смысле этого слова и даже с некими менее совершенными реалиями, ну, такими как, например, ум, высший ум, если обратиться для определенности к Плотину, закрыта. Это реалии совершенные, и чтобы нам не нарушить их совершенство, с логической точки зрения, мы должны отрицать, что они как-то взаимодействуют с человеком, как-то вообще обращают внимание на человека. Вот это первый принципиально важный вывод для такого языческого миропонимания. Соответственно, для язычника есть возможность в своей религиозной жизни, то есть в той стороне своей жизни, когда он пытается установить некоторую связь с высшим миром или с высшими мирами, есть возможность пытаться эту связь представить себе и установить ее, соответственно, только с некоторыми низшими божественными существами. Например, если мы обратимся к многочисленным богам, духам, в существование которых веруют язычники, «все полно богов» — это одно из первых известных изречений некоего мудреца Олеса Милецкого. Считается, что это такое одно из базовых изречений, с которых начиналось такое дальнейшее метафизическое осмысление Бога, мира. Ну вот как мы видим, это языческое представление уже здесь четко зафиксировано. Олес Милецкий, в частности, утверждает в одном из своих изречений: «Все полно богов». Кругом духи, кругом какие-то божественные существа мифологические. И вот с ними человек уже в этой картине мира может начать взаимодействовать. Но всегда человек помнит, что это существа, далекие от совершенства. Они, конечно, может быть, с языческой точки зрения, в каких-то отношениях могущественнее человека, сильнее человека. Человек может, соответственно, от них что-то получить, важное для своей жизни, укрепляющее его человека в его жизни. Но, с другой стороны, это отнюдь не абсолютно совершенные существа. И в каком-то смысле для них даже бывают характерны такие несовершенства, которые сам человек осознает как несовершенство даже для самого себя. если мы обратимся к языческим мифологиям, и в том числе и к древнегреческой мифологии, то без труда обнаружим, что вот эти боги, персонажи мифологических повествований, подвержены и зависти, и вражде, и гневу, то есть подвержены таким проявлениям каких-то страстей, если пользуюсь аскетической терминологией, хотя некоторые представления о разрушительных страстях были доступны человеку и в дохристианскую эпоху. Вот, то есть подвержены таким воздействиям и действуют под влиянием таких мотивов, которые даже для человека, ну, более или менее заботящегося о том, чтобы жить совершенным образом, даже для человека представляются вредными, унижающими его, и такими, которых человек, соответственно, пытается избежать. То есть, другими словами, религиозная жизнь язычника оказывается ограниченной. Она ограничена вот этими приближенными к нему самому и к окружающему его миру различными божественными существами, различными божественными реалиями. И давайте назовем типичное следствие такого понимания религиозной жизни, которое именуется обобщенно в богословии магизмом. В чем заключается магизм? Магизм как раз и зиждется на той идее пантеистической, что то, что доступно для человека, это все существа, это все реалии, далеко не самые совершенные. Поэтому у человека возникает мысль о том, что это взаимодействие может носить такой механический характер, формальный характер. И даже характер, можно сказать, взаимовыгодный. То есть человек считает, например, что для того, чтобы получить какие-то дополнительные силы, знания, информацию, как вот неоязычники часто говорят, современные, нужно узнать, как устроена эта информация, это знание, которое характерно для каких-то высших реалий. Но в качестве такой высшей реалии часто выступает космос. Космос, такой вот мир планет, мир звезд, астральный мир, как часто выражаются в язычестве. И узнав это, прежде всего язычник думает о том, как же получить доступ к этим важным, с его точки зрения, для своей жизни, ну, если можно так выразиться, ресурсам. И прежде всего ищет таких способов, которые позволили бы ему вот так магически, то есть формально подключиться. Даже такое слово здесь, пожалуй, можно употребить, не вполне из метафизического лексикона, к этим источникам. При этом на первый план в языческой религиозной жизни выходит формально правильное выполнение всех требований, гарантирующих, обеспечивающих такое соединение, такое подключение. Что касается главного для христианства, а именно любви, любви к Богу, к тому, к кому обращается христианин, то здесь, в магическом мировоззрении, любовь отступает на второй план, а то и вообще игнорируется. То есть, неважно язычнику, любит он там космос, например, или какую-нибудь космическую матрицу информационную, как тоже иногда выражаются уже неоязычники современные. Это совершенно неважно, на то это и более совершенный мир космический, что он выше какой бы то ни было любви, выше каких бы то ни было отношений. Неважно совершенно, любит эту матрицу язычник или ненавидит ее, важно только одно – правильно совершить все обряды, все действия магические, которые обеспечивают ему в силу устройства, самого устройства этой, например, космической матрицы, обеспечит ему подключение к ней и получение какой-то значимой, например, информации. Если речь идет о взаимодействии с некоторыми такими существами, которые, как считает язычник, его окружают, то есть некими богами, персонажами мифологии, духами, здесь, конечно, мы можем видеть, обнаружить и некоторые элементы отношения, которые выражает человек, обращаясь к этим персонажам, божественным с его точки зрения, элемент такого взаимодействия, ну, может быть, даже в некотором смысле, конечно, не в полном христианском смысле, но в некотором смысле и некоторого тяготения к ним, устремления к ним, и в этом смысле даже любви к ним. Но все это тоже здесь носит в язычестве такой характер ограниченный и тоже ведет в конечном счете к тому, что эти установки на любовь, на взаимодействие, на желанность этого взаимодействия, они приобретают формализованный характер. В частности, широко распространена такая магическая идея в язычестве, идея такого взаимовыгодного в каком-то смысле взаимодействия с этими божественными персонажами. Например, язычник может пытаться получить от какого-то духа, скажем, какую-то благосклонность, которая позволит ему, ну, собрать хороший урожай, может быть, и не будет этому мешать, например, дух, который живет, обитает на этом поле. Но при этом он считает, что в свою очередь и он может этому духу сделать что-то полезное, что-то приятное. Например, усыпить его внимание, как-то заставить его, вынудить его быть расположенным к человеку, испытывать симпатии к человеку в ответ на то приятное, что делает этому духу человек. Вот такие прагматические представления тоже в язычестве довольно типичны для язычества. Если их кратко пытаться охарактеризовать предельно лаконично, это идея «ты мне, я тебе». То есть, да, я хочу получить от этих божественных персонажей некоторую помощь, так рассуждает язычник, но и я тоже могу им, в свою очередь, что-то полезное, интересное, важное, приятное предложить. И вот как результат такого обмена и ожидает язычник от таких персонажей некой помощи, некоего содействия, некой расположенности. Тоже здесь мы можем видеть эту же типичную магическую установку, при которой главное с христианской точки зрения, а именно любовь к Богу, без которой невозможно никакое взаимодействие, никакие отношения с Богом, никакое общение с Богом, главное отступает на второй план. А на первый план выходят какие-то закономерности, какие-то формализованные магические приемы для того, чтобы с такими существами божественными вступить в некую связь. Кстати, само слово «религия» происходит от слова, которое на латинском языке как раз и означает «связь». Здесь, конечно, есть свои оттенки у этого слова. Но в целом главное, что выражает слово «религия», это идея связи. Причем сама эта идея, если мы вдумаемся в слово «связь», она носит некий такой магический характер. Она предполагает некоторую обязательность. То есть что такое связь? Это то, что само по себе связывает человека с некими божественными существами. Само по себе. Не в любви человека к ним, не в любви их к человеку, а само по себе, в силу каких-то законов, в силу самого устройства мира и этих божественных существ. Поэтому, кстати, в 20 веке ряд богословов православных, чтобы не уничижать христианство, предлагают не называть христианство религией. Поскольку, если мы называем христианство религией, мы сразу рядополагаем христианство множеству других религий, множеству разновидностей язычества, прежде всего, и тем самым затрудняем и для самих себя, и для нехристиан осознание принципиального отличия христианства, что ведет, в свою очередь, к недостаточно четкому осознанию христианского призвания человека и к недостаточно четкому осознанию особенностей христианского понимания общения с Богом. Ведет к тому, что облегчается, если можно так выразиться, путь для вхождения, в том числе и в христианское сознание, некоторых вот таких вот общих, нехристианских по своему происхождению, магических представлениях. Ну, это предложение, конечно, нельзя сказать, что было принято всеми, и сейчас, что в христианском языке богословском именно на это предложение хотя бы большинство богословов ориентируются – В общем-то, можно и сейчас встретить такие выражения, где говорится о христианской религии, где так или иначе христианство относится к числу религиозных таких реалий. Но это уже особый разговор, почему так происходит. В целом, в общем-то, за этим предложением, пожалуй, особенно если мы говорим о прояснении принципиального отличия откровения от языческих воззрений, за этим предложением явно стоит такая здравая и полезная идея. Ну что ж, пока давайте завершим нашу беседу и далее продолжим говорить о следствиях из пантеистических представлений о Боге и мире для самопонимания человека, для понимания общения человека с другими людьми и для понимания человеком окружающего мира.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протоиерей Николай Булгаков, член Союза писателей России, настоятель храма во имя Державной иконы Пресвятой Богородицы в Кратово.
Вдали от Родины, в Западной Европе, Гоголь молился, творил, много думал о России, о ее судьбе, о ее роли в мире. Оттуда отправился на Святую Землю поклониться гробу Господню. На том же пароходе плыл иеромонах Феофан Говоров, будущий святитель Феофан Затворник. По просьбе его он был включен в русскую духовную миссию в Иерусалиме. Это было в 1848 году. В тот же год вышел манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса, который начинался словами «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Там, на Западе, Гоголь видел своими глазами проявление этого призрака, чутко ощущал приближение Антихриста, его ледяное дыхание. В главе «Светлое воскресенье» книги «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь написал: «Дьявол выступил уже без маски в мир». Он пророчески спешил предупредить наш народ, Русь-тройку, от революционной беды, которая охватила Европу. Он ощущал великое предназначение Российской империи быть удерживающим мировое зло. Гоголь был человеком имперского, державного сознания, как и Пушкин, умом которого он восхищался. Это были гениальные люди не только великого художественного таланта, но и государственного ума. Они глубоко понимали значение государя, почитали императора Николая Павловича. О высоком призвании России в выбранных местах сказано: «Это богатырская трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего Отечества. Сверхлюбви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться в земле, назначенной быть нашим Отечеством. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуя о себе, а пророчествует только одна Россия? Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что не сбывается в ней, и чует приближение иного царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов». Конец цитаты из книги Гоголя. Только частью Российской империи Гоголь мыслил себя Малороссию. Ее высшее предназначение – участвовать в возложенной Богом на Россию миссии, а гарантом ее подлинной духовной независимости может быть только Москва Третий Рим. Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» вышла в свет в начале 1847 года. То есть Гоголь на год упредил выход манифеста Маркса и Энгельса с прямо противоположным отношением к жизни. В манифесте Маркса и Энгельса жизнь – это прежде всего борьба классов, борьба пролетариата с буржуазией. У рабочих разных стран якобы нет отечества. У них стираются национальные характеры, а мораль и религия остаются буржуазными предрассудками. Заканчивался манифест словами, которые в советское время можно было прочитать на гербе Советского Союза на всех языках, входивших в него республик. С них начинались все газеты страны. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но пролетарии так до сих пор и не соединились. Жизнь, вся человеческая история опровергла коммунистическую утопию и подтвердила правоту Гоголя. Главная мысль великого реалиста, что всю жизнь нужно построить по Евангелию, по слову истины, что главная борьба идет в душе каждого человека, и от побед каждого над собой, над своей темной стороной, зависит устроение всей жизни, семейной, общественной, государственной. Наш народ говорит об этом просто. Главное, чтобы человек был хороший. Если бы наши предки прислушались к нему тогда же, в XIX веке, у нас могло не быть разрушительной смуты начала XX века, не менее опасной для Отечества смуты конца XX века. И теперь нам нужно выбираться из нынешней малороссийской трагедии XXI века, которая явилась прямым порождением этих двух исторических потрясений русского мира. Нам нужен идеал государственности, идеал жертвенности. Нам нужно преодолевать яд либерализма, который обессоливает нашу духовную жизнь, который привел в начале XX века к распаду Российской империи, а в конце века Советского Союза. Россия в проказе. Такой диагноз поставил этой страшной антидержавной болезни в январе 1918 года святитель Тихон, столетие со дня мученической кончины которого наша церковь готовится отметить в наступившем году. Патриарх Всероссийский тогда сравнил отпадение от Российской империи независимых государств со страшной болезнью, проказой, при которой больной покрывается язвами и струпьями, и члены тела его по частям от него отпадают. Святитель Тихон говорил: «Эти мучительные переживания прокаженных невольно напоминают собою то ужасное состояние, в котором находится ныне наша дорогая Родина, страдалица Россия. Все тело ее покрыто язвами и струпьями, чахнет она от голода, истекает кровью от междоусобной брани. И как у прокаженного отпадают части ее – Малороссия, Польша, Литва, Финляндия. И скоро от великой могучей России останется только одна тень – жалкое имя. Как сокрушен жезл силы, посох славы». Пророк Иеремия, 48 глава, 17 стих. «Великий между народами – князь над областями становится данником. Горько плачет он ночью, и слезы на лонитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его». Плач Иеремии, глава 1, стихи 1-2. Так говорил, так писал святитель Тихон, патриарх Московский, вся Россия. Нам особенно важно глубокое понимание русского духа у Гоголя сегодня, когда перед нами стоит именно эта задача – созидание нашей русской России, по его выражению, и здесь, в Великороссии, и восстановление русского духа в Малороссии. Именно потеря общерусского духа стала важнейшей причиной той исторической трагедии, которую переживает сейчас малороссийский народ на малой родине Николая Васильевича. На Украине идет война не с Украиной, а за Украину, за Святую Русь, за веру православную, за русский дух. Великая ценность книги Гоголя, его размышлений о наших сегодняшних задачах и об ошибках вчерашних, которые Господу приходится сегодня с кровью исправлять, в истинном православном понимании русского духа, против которого и направлено главное острие борьбы и здесь, и на Украине, и в мире. Глубокая православная вера, любовь к нашей великой Родине давали Гоголю правильное понимание ее подлинных целей, ценностей и ориентиров. Одна глава в его книге так и называется «Нужно любить Россию». Всю Россию, а не какие-то ее части. Это дьявол внушает мысли о разделении нашего великого государства, триединого православного славянского народа. Это дьявол ненавидит Москву за то, что она выбрана Богом быть третьим Римом. Родноверы, что в Малороссии, что у нас, только кажутся себе большими патриотами, чем их православные предки, которые веками жили до нас и жизнь отдавали за православную веру. Гоголь пишет о так называемых хвастных патриотах, что после их похвал, впрочем, довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Факт подмены гоголевского текста в нынешних публикациях, произвольной замены России на Малороссию, это прямо-таки символ, вопиющий о том, что правды нет у незалежности, что ей приходится прибегать к прямой лжи, чтобы себя утверждать, делать вид, будто на ее стороне самый великий сын малороссийской земли. А он первый обличитель и первый врач духовной болезни самостоятельщины, постигшей родную ему землю. Дай Бог, чтобы гоголевская, чистая, православная правда на ней победила. Главное значение, духовная суть Великой Отечественной войны, начавшейся в воскресенье и день всех русских святых, а закончившейся в светлое Христово воскресенье, возвращение страны к русскому духу. Это была война за русский дух, за возвращение народа к Богу, к самому себе, за его душу. Такой дорогой ценой совершается и ныне, в дни СВО, наше возвращение к самим себе, преодоление бездушия либерализма и материализма. Вновь война научила, напомнила, что Родина – высшая ценность. И прежде всего потому, о чем написал Гоголь после выбранных мест, после всевозможной критики этого отважного обращения к соотечественникам и к нам, потомкам, после его поездки к гробу Господню, куда он отправился принести Богу две главные свои молитвы – благодарственную и о России. В 1849 году Николай Васильевич написал графине Вильгорской: «Я получил милое письмецо ваше, добрейшая Анна Михайловна. Оно меня порадовало тем, что вы не оставляете желания вашего сделаться русскую. Бог в помощь. Нигде так не нужна его помощь, как в этом деле. Легче сделаться русскую языком и познанием России, чем русскую душой. Что такое значит сделаться русским на самом деле? В чем состоит привлекательность нашей русской породы, которую мы теперь стремимся развивать, сбрасывая все ей чуждое, неприличное и несвойственное? В чем она состоит? Это нужно рассмотреть внимательно. Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена небесного сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду, но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами, другие попали на камень, взошли, но усохли, третьи в терния, взошли, но скоро были заглушены дурными травами. Четвертые только, попавшие на добрую почву, принесли плод. Эта добрая почва – русская восприимчивая природа. Хорошо взлелеянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что не есть в русском характере. Итак, для того, чтобы сделаться русским, нужно обратиться к источнику, прибегнуть к средству, без которого русский не станет русским в значении высшем этого слова. Может быть, одному русскому суждено почувствовать ближе значение жизни. Правду слов этих может свидетельствовать только тот, кто проникнет глубоко в нашу историю, ее уразумеет вполне, отбросивши наперед всякие мудрования, предположения, идеи, самоуверенность, гордость и убеждение, будто бы уже постигнул, в чем дело, тогда как едва только приступил к нему. Так писал Гоголь в этом письме. А следующем вскоре он написал ей же, Вильгорской: «Не оставляйте вашего доброго желания быть русскою в значении высшем этого слова. Только одним этим путем можно достигнуть к выполнению долга своего на земле. Скажу вам, погуда, только то, что я убеждаюсь ежедневным опытом всякого часа и всякой минуты, что здесь, в этой жизни, должны мы работать не для себя, но для Бога. Опасно и на миг упустить это из виду. Человечество нынешнего века свихнуло с пути только от того, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для Бога». Так писал Гоголь в своих письмах. А батюшка Николай Гурьянов говорил: «Россия на Голгофе». Да, Россия из века в век снова и снова восходит на свою Голгофу. Россия страдает, Россия умирает. Но за Голгофой воскресение. Очередным русским чудом после своего крушения, после горящей, сданной врагу Москвы или опустевшей при приближении непобедимого, казалось бы, нового врага, Россия вновь воскресала, очищенная, обновленная новой верностью себе. Таков главный закон русской истории. Гоголь прав. У нас особая цивилизация. Мы народ не земной, а небесный. Мы пасхальный народ.
Это был протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Пресвятой Богородицы в Кратово. Радиостанция «Радонеж». Все наше братство и, уверенно, все наши слушатели присоединятся к поздравлениям отцу Николаю и прихожанам храма с престольным праздником. Пресвятая Богородица, спаси нас!
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит Святую Церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Неимовы буйные помощи разве Тебе, Пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там мы со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святаго Духа.